Я не хочу смерти на стуле, если это единственный выход. Передай им, что я согласен. Он издал глубокий вздох. Господи, еще совсем недавно, когда я был на вершине успеха, разве мог я себе представить, что окажусь в таком положении? К сожалению, признал Круз, ты не первый, от кого я это слышу. Выйдя из комнаты в сопровождении охраны, Круз перезвонил. Я позабочусь, чтобы завтра утром получить кассету и документы. На завтра первым посетителем отделения банка First Union в Coral Gables был Малкольм Эйнсли. Едва банк открылся, он вошел и прямиком направился к кабинету заведующего. Секретарша поднялась навстречу, готовая остановить его, но Эйнсли сверкнул ей в лицо жетоном и скрылся за дверью кабинета. Управляющий, щеголевато одетый мужчина лет 40, узнав, что перед ним сотрудник полиции, смущенно улыбнулся. «Честно говоря, я и сам понял, что превысил скорость по дороге на работу». «Мы забудем об этом», — сказал Эйнсли, — «если вы поможете решить небольшую проблему». Он пояснил, что снаружи в машине ожидает вкладчик банка, ныне подследственный. Его следовало припроводить в помещение для индивидуальных сейф-боксов, где он вскроет свою ячейку и передаст представителям полиции ее содержимое. Наш подопечный сделает это совершенно добровольно. Можете спросить его самого, если хотите. А посему никакого специального ордера мы не привезли. Хотелось бы проделать эту операцию тихо и быстро. «Как и мне», — заверил управляющий. «А кто клиент?» Эйнсли подал листок, на котором Дженсен написал свое имя и номер бокса. Взглянув на него, банкир удивленно вскинул брови. «Все это похоже на эпизод одного из романов мистера Дженсена», — заметил он. «Возможно», — согласился Эйнсли. «Разве что сейчас это документалистика». Несколько ранее, в то же пятничное утро, Эйнсли навидался в камеру хранения, где были вещи, изъятые у Дженсена при аресте. Ему не составило никакого труда найти на связке маленький ключик от банковской сейфовой ячейки. Чтобы открыть сейф, много времени не потребовалось. Дженсен, чья правая рука была свободна, а левая прикована наручником к правой руке Руби Боуи, дал обычную в таких случаях расписку, и металлическую коробку извлекли из ячейки. С этого момента дальнейшую процедуру взяла на себя женщина-эксперт из группы криминалистов. Надев резиновые перчатки, она открыла крышку коробки и по одному извлекла из нее четыре предмета. Заметно обтрепанную брошюру агентства по торговле недвижимостью, исписанный листок из блокнота, корешок авиабилета и микрокассету Olympus XB60. Все это эксперт поместила в прозрачный пластиковый пакет, который сразу же опечатала. Эксперт отправит все в лабораторию, где с каждого предмета снимут сначала отпечатки пальцев, а потом по две копии, в том числе и записи, что, по общему мнению, было важнее всего. Затем Эйнсли предстояло доставить оригиналы и по одному экземпляру копий в офис прокурора штата. Вторые экземпляры останутся в распоряжении отдела расследования убийств. «Отлично, здесь мы и закончили. Поехали», — призвал Эйнсли. При этом у стоявшего у них за спинами управляющего возник вопрос. «Мистер Дженсен, как я заметил, ваш бокс теперь пуст. Он вам еще понадобится?» «Крайне маловероятно», — ответил Дженсен. «В таком случае не могли бы вы вернуть мне ключ?» «Извините, сэр», — вмешался Эйнсли. «Ключ нам пока придется оставить у себя как вещественное доказательство». «Да, но кто будет платить за аренду сейфа?» — тщетно взывал управляющий к торопившимся к выходу полицейским. Остаток дня прошел за обменом информацией. Оригиналы и копии материалов, полученных от Дженсена, Эйнсли сам доставил Крызону Ноулзу в прокуратуру. Когда же он вернулся к себе в отдел, они трое... Лео Ньюболт, Руби Боуи и Эйнсли заперлись в кабинете лейтенанта и прослушали свою копию записи. Ее качество оказалось поразительно хорошим. Каждое слово из диалога Синтии Эрнст и Патрика Дженсена звучало отчетливо. Пленка еще не дошла и до половины, как Руби завороженно прошептала. В точности, как обещал Дженсен. Здесь действительно абсолютно все. Да, и обратите внимание, как хитро он повернул разговор, чтобы на пленку попала вся нужная информация, — заметил Ньюболт. Как будто Синтия попала в собственную мышеловку, — заметила Боуи. Эйнсли, повергнутый услышанным в смятение, не сказал ни слова. Ближе к вечеру Эйнсли вновь попросили приехать в офис прокурора штата, где его встретили Адель Монтесина и Карзан Ноулс. «Мы прослушали запись», — сказала Монтесина. «Догадываюсь, что и вы тоже». «Да, мам». Она кивнула. «Думаю, я должна кое-что сообщить вам лично, сержант Эйнсли». Заседание Большого совета присяжных назначено на утро во вторник. Мы будем отстаивать необходимость привлечь комиссара Синтию Эрнст по трем статьям обвинения, самое серьезное из которых, само собой, предумышленное убийство. Вы должны будете выступить свидетелем. На подготовку остается 3 дня, уикенд и понедельник, — вступил в разговор Ноулс. За это время нужно все успеть, подготовить свидетелей и улики. Мне нужны ваши письменные показания о признании, которое сделал в вашем присутствии Дженсен. Если не возражаете, давайте перейдем отсюда в мой кабинет и начнем прямо сейчас. Да, разумеется, — пробормотал Эйнсли чисто машинально. Прежде чем вы уйдете, поднялась из своего кресла Монтесина. Позвольте мне сказать вам вот что, сержант. Как мне стало известно, вы были единственным, кто с самого начала не поверил, что убийство Эрнстов — одно из серийных преступлений. И вы не пожалели силы времени, чтобы подтвердить свою точку зрения доказательствами, что вам в итоге блестяще удалось. Я хотела поздравить вас и поблагодарить. И будьте уверены, мое высокое мнение о вас не останется неизвестным остальным. Она улыбнулась. Отдохните хорошенько. Впереди у нас напряженные 4 дня. 2 часа спустя по дороге домой Эйнсли подумал, что, вообще говоря, должен ощущать радость триумфатора. Вместо этого им владела всепоглощающая грусть.